говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм с Гитлером против Сталина, часть вторая. И как влияет кризис в Греции и Италии на экономику Сербии. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня историческое исследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Во второй части главы 4 «С Гитлером против Сталина» авторы рассказывают о грандиозном антисталинском военно-политическом проекте, который так и не был осуществлен.
Среди ранних попыток создать нечто вроде политической организации военнопленных обращает на себя внимание деятельность комбрига Ивана Бессонова. Иван Георгиевич Бессонов родился в Перми в 1904 году в семье рабочего. Закончил начальную школу, в 20-м вступил добровольцем в Красную армию. Служил делопроизводителем, затем закончил кавалерийскую школу и был направлен в кавалерию, а в 1930 году переведен в состав войск ОГПУ на должность командира взвода. Участник боевых действий в Восточном Туркестане, кавалер ордена Красного Знамени, награжден именным оружием. В 1938 году закончил военную академию имени Фрунзе. В начале войны Бессонов был начальником штаба 102-й стрелковой дивизии, дислоцированной в районе Кременчуга. В августе 41 года дивизия попала в окружение и пробивалась к своим мелкими группами. Бессонов командовал одной из таких групп. При попытке выхода из окружения она была рассеяна и понесла потери. Бессонов в конечном счете сдался в плен. Игорь, что было с ним дальше?
С Бессоновым довольно активно работал Абвер. В частности, была полуанекдотическая, впрочем, если мы вспомним дело Тухачевского, может быть, и не столь анекдотическая история про полкового комиссара Иосифа Кернеса, который попал в плен летом 42-го года. Его послали назад на советскую сторону, и в Шофбрюк Кернеса были зашиты письма, адресованные советским военачальникам, Василевскому и Тимошенко, из которых следовало, что в Красной армии якобы существует тайный заговор. Вот письмо Василевскому было написано от лица Бессонова. Позже уже на допросе на советской стороне Бессонов показал, что ни с Шапошниковым, ни с Василевским я никогда знаком не был, не знал до этого и Кернеса. Письмо к Шапошникову и Василевскому я направил в провокационных целях, сделал это с ведомой согласия Абвера. Конец цитаты. Эта провокация не удалась, но самой главной и самой известной, наверное, затеей Бессонова было создание по хронологии второй общественной организации военнопленных, так называемого политического центра борьбы, позже переименованного в партию социалистов-реалистов. Партия эта, однако, с социалистическим реализмом ничего общего не имела и скорее проходила по жанру боевой фантастики. Сведениями о ней мы располагаем благодаря перебежчикам, которые возвращались в 43-м году из немецкого плена назад на советскую территорию. Ну, или чаще всего на территорию, которую контролировали партизаны тогда. Тут, наверное, мы можем расширить классификацию Далина, с которой мы начали разговор. Среди военнопленных все же была еще одна группа людей, которые либо сразу вели двойную игру с немцами, либо быстро разочаровались в новых хозяевах и начали думать о возвращении назад. Вот свидетельство одного из таких офицеров. Я решил дать согласие на измену с определенным расчетом. Я говорил, что с того, что я буду проявлять открытый патриотизм и отсиживаться в лагерях до конца войны, если останусь жив, а то и сдохну голодной смертью и не приму участие в борьбе за родину. И тогда я решил стать актером, играющим роль предателя. Конец цитат. И вот в 43-м году несколько таких офицеров, сподвижников Бессонова, по их словам, лишь игравших роль предателей, перебежали назад на советскую сторону и рассказали о его организации. Вот свидетельство младшего лейтенанта Банчковского.
В конце июня 42-го года наша группа в количестве 50 человек была направлена в Германию, город Веймар, точнее в Бухенвальд, что в 8 километрах от Веймара, в концентрационный лагерь. В Бухенвальде мы узнали, что создан политический центр борьбы. Главный его руководитель – генерал-майор Бессонов, псевдоним Катульский. По его рассказам, он служил одно время в Ленинградском военном округе, затем работал в Главном управлении связи погранохраны НКВД, окончил Академию имени Фрунзе. Здесь мы занимались изучением немецкого языка, ходили на прогулки за пределы концентрационного лагеря. Все время нахождения в лагере почти ничего не делали. В ноябре 1942 года весь состав политического центра борьбы выехал в город Либус, разместились здании монастыря, и здесь уже начали занятия со всем личным составом по тактике ведения партизанской борьбы, изучению программы Народно-Российской партии социалистов-реалистов. Изучали краткое возникновение и развитие фашистской партии, устраивали экскурсии в крестьянские хозяйства и на предприятиях сахарного завода. Бессонов запретил нам читать газету «Заря», так как она писала о создании русского комитета во главе с Власовым. Через некоторое время я слышал через адъютанта Бессонова, что генерал Бессонов предъявил германскому командованию меморандум, в котором отказался примкнуть к Власову и настаивал на проведении своих планов. При беседе Власова с Бессоновым они ни до чего не договорились, и немецкое правительство закрыло ПЦБ. Еще будучи в Веймаре, мы начали договариваться о том, чтобы выбрать удобный момент для совершения побега. У нас был такой план – уйти с оружием, предварительно уничтожив немцев и лиц, которые являются противниками русского народа. Мы начали изучать территорию чешского государства для того, чтобы пойти через Чехословакию, так как чешский народ нам симпатизировал. Подполковник Пастушенко всех лиц, которые были настроены за Советский Союз, стремился взять в свои руки, обучал нас методам передвижения по оккупированной территории и был организатором побега.
Игорь, что произошло с Иваном Бессоновым в дальнейшем?
Ну, изначально план у политического центра борьбы был просто грандиозным. Если в 41-м Трухин, как мы слышали, предлагал забрасывать в советский тыл лишь небольшие группы, то тут речь шла о забросе тысяч вооруженных немецким оружием военнопленных. Тот же Банчковский называет цифру от 25 до 40 тысяч человек. Часть из них на территорию Западной Сибири с такими целями, как Березово, Илим, Тюмень, а часть на север европейской части СССР с такими целями, как Котлас, Архангельск и Сыктывкар. На помощь этому многотысячному десанту должны были прийти еще более многочисленные армии заключенных из северных лагерей, которые этот десант должен был освободить. Ну и дальше перерезание транспортных артерий, атака промышленных объектов, а также агитация и пропаганда. Планировалось выпускать газеты с такими честолюбивыми названиями, как «Путь сибиряка», «Уральское слово» или «Закаспийский клич», например.
План антисталинского восстания в лагерях ГУЛАГа Бессонов разрабатывал не на пустом месте. В его послужном списке есть и такая должность – начальник отдела боевой подготовки внутренних и пограничных войск НКВД. Иными словами, он хорошо знал систему охраны и транспортировки заключенных. Лагеря Советского Заполярья в бассейнах рек Северная Двина и Печора находились в зоне действия немецкой авиации. Даже частичный успех проекта Бессонова создал бы тяжелые проблемы для советской оборонной промышленности, не говоря уже о северных конвоях, посредством которых в СССР поступала помощь западных союзников. А вот фрагмент из политической программы Бессонова.
Тяжелая промышленность, транспорт, почта и телеграф будут находиться у государства. Колхозы ликвидируются, вводится частная собственность на землю и допускается частная инициатива. При этом внешняя торговля тоже должна находиться под контролем государства. Россия должна сохранить полную территориальную, экономическую и политическую независимость. После свержения советской власти до окончания войны вводится военная диктатура, осуществляемая руководителями освободительных сил, а затем всеобщие выборы.
Но Бессонову не суждено было даже приступить к реализации этих планов. Игорь.
Все эти планы остались только на бумаге, в реальности и вне связи с политическим центром было совершено лишь несколько десантов в количестве несколько десятков человек, которые достаточно быстро были обезврежены советскими органами.
История одного из таких десантов рассказана в нескольких публикациях, но рассказана совершенно по-разному. Группа в составе 12 человек была заброшена в ночь с 5 на 6 июня 43 года в район поселка Кожва Коми АССР. Командовал группой агент Николаев, по некоторым данным, бывший офицер Колчаковской армии. Остальные члены группы были военнопленными. По предварительному уговору диверсанты убили старшего группы Николаева и отправились на поиски советских властей, чтобы сдаться. Специалист по истории Люфтваффе Михаил Зефиров излагает дальнейшие события в комическом ключе.
На таежной ферме НКВД «Развилка» они убедились, что о высадившемся десанте никто из охранников лагеря даже не подозревал. Вот что потом рассказала следователям медсестра Андриенко, находившаяся в тот день на ферме. Дежурный по лагерю стрелок Сухинин спал, винтовка стояла рядом, дверь дежурки была открыта. Десантники разбудили дежурного. Сухинин принял их за начальство и стал оправдываться. Позвонить по телефону о прибывших начальнику лагеря он тоже не решился. Они позвонили Лазареву сами. Лазарев, конечно, тоже спал. Вскоре спешно собранные из стрелков ВОХРа подразделения во главе с политруком Лазаревым двинулось в тайгу. При подходе к условленному месту командир направил одного бойца в разведку. Его и заметил дозорный десантников, выстрелив из автомата в воздух. Это был условный сигнал для остальных выходить из леса без оружия. Но то ли не разобравшись, то ли со страху, один из вохровцев стал стрелять на поражение и уложил двух человек. После этого сотрудники НКВД приступили к дележу добычи. Они мигом растащили личные вещи, вооружение и снаряжение диверсантов, в том числе сал, шоколад, спирт и ром. После этого оперативники отправились обратно на ферму и стали отмечать победу над диверсантами, устроив многодневную пьянку. Вскоре к застолью присоединились прибывшие из Сыктывкара высокие чины республиканского УНКГБ. На скорую руку были составлены рапорты об операции по ликвидации десанта, о перестрелке и героическом преследовании диверсантов по тайге. Вскоре было решено начать радиоигру с немецкой разведкой с использованием радиста группы Одинцова. Он передал по рации сообщение, что высадка якобы произошла успешно. Группа готова к выполнению задания и ждет прибытия нового десанта. Немцы ответили на радиограмму, попросив при этом уточнить координаты места высадки по карте, выданной командиру группы. И тут неожиданно выяснилось, что пресловутую карту потеряли в ходе банкета. Отвечать было нечего, и посему радиоигра закончилась, не успев даже начаться.
Инициатором плана сдачи в плен был бывший школьный учитель Александр Доронин. В примечании к книге Зефирова «Самолеты-призраки Третьего Рейха» сказано: «В нынешние времена Доронин объявлен на своей родине в Ухте чуть ли не местным Иваном Сусаниным и национальным героем, спасшим республику от германского вторжения». Это действительно так. В четвертом томе книги памяти республики Коми есть статья «Вражеский десант на Печоре» журналиста Ануфриева и историка Захарова. Они пишут: «Осуществить намеченные планы врагу не удалось только благодаря мужеству и самоотверженности находившегося в составе немецкого десанта нашего земляка Александра Гаевича Доронина. Жители республики должны знать и помнить имя и действия этого патриота России». Однако вернемся к судьбе Ивана Бессонова.
Бессонова в мае 43-го пригласили в Берлин. Вместе с некоторыми другими руководителями ПЦБ посадили в концлагерь, где он просидел до конца войны. Главных причин тому было две, предположительно. С точки зрения пропаганды, немцы решили сделать ставку на Власова, с которым, как мы слышали, Бессонов не слишком стремился найти общий язык. Ну и, кроме того, тайные просоветские настроения в ПЦБ, и это вряд ли осталось незамеченным немецкой службе безопасности, были распространены чуть ли не на порядок больше, чем в других подобных организациях. После того, как ПЦБ распустили, его членов отправили в Белоруссию, чтобы они могли оправдать себя, цитата, «в открытой борьбе с партизанами», конец цитаты. Но это оправдание вышло так себе, потому что несколько ближайших сподвижников Бессонова немедленно дезертировали назад на советскую сторону. Сам Бессонов после войны был передан советской стороне и в так называемом Абакумовском списке от 11 апреля 50 года, в котором, цитата, «арестованы изменники Родины, шпионы и террористы, которых МГБ СССР считает необходимым осудить к смертной казни», конец цитаты. В этом списке про Бессонова сказано так: «Обвиняется в измене Родины, в начале Отечественной войны перешел на сторону немцев, выдал им сведения о частях советской армии, предложил свои услуги вести борьбу против советской власти совместно с немцами. По заданию немцев формировал из числа советских военнопленных корпус для борьбы с партизанами, создал штаб так называемого политического центра борьбы, участники которого под его руководством разработали и передали немцам детальный план высадки в северные районы Советского Союза крупного воздушного десанта, состоящего из числа советских военнопленных, с целью захвата лагерей НКВД, вооружения заключенных и поднятия восстания в тылу советской армии». Через неделю, 18 апреля 1950 года, Бессонова расстреляли.
Русский коллаборационизм. Историческое исследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Парламент Греции готовится в начале декабря рассмотреть меры по преодолению кризиса. Новый премьер Италии встречается с французским и германским коллегами, чтобы обсудить положение своей страны. Португалия уходит в забастовку, а агентство Moody's снижает кредитный рейтинг Венгрии. Экономические новости из Европейского Союза просто как сводка с поля боя. Между тем, с двумя из этих стран непосредственно связана экономика государства, которое еще только стремится стать членом ЕС – Сербии, рассказывает Ая Куги.
Все пять ключевых индикаторов экономической ситуации в Сербии плохие. Это почти единодушная оценка местных аналитиков. Производство, внутренняя и внешняя торговля, финансы и инвестиции – тенденции во всех этих категориях вызывают беспокойство. Но внешне в Сербии все кажется в порядке. Как будто и граждане, и руководство страны давно свыклись с кризисами, постоянно потрясающими страну. Какова реальная ситуация? Разъяснить ее мы попросили белградского экономического аналитика Мишу Быркича.
Если смотреть в целом, то Сербия в 2011 году зарегистрирует определенный рост промышленного производства, но это никого не может удовлетворить. Ведь существует огромная разница между тем, что в стране производится, и тем, что потребляется, и это ключевая несогласованность в сербском обществе и в государстве. Рост экспорта также недостаточен для того, чтобы уменьшить дефицит в торговом балансе. Прямые иностранные инвестиции не превысят в этом году 300 миллионов евро, а в позапрошлом они составили 1,5 миллиона. В прошлом 1 100 000 000 евро. А если учесть желательный рост промышленного производства 3-4% и выше, то в Сербию бы в год должно поступать 10 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, и без того высокий уровень безработицы не снижается. Напротив, он растет. Инфляция выше запланированной, курс национальной валюты нестабильный, производители недовольны инвестиционным климатом в стране. Если все это собрать, получается невеселая картина. Сербия ожидает новая волна кризиса, которая на этот раз идет из Европейского Союза.
На днях президент Сербии Борис Тадич предупредил, что Сербии грозит опасность, что на нее может распространиться кризис из Италии и Греции. Есть ли вероятность повтора в Сербии греческого и итальянского сценария?
Я бы эти два государства рассматривал отдельно. Италия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Сербии, и итальянский кризис может отразиться на экономических отношениях двух стран. Италия сейчас покупает меньше товаров в Сербии, и, возможно, крупная итальянская автомобильная фирма Fiat замедлит свои инвестиции в нашей стране, что было бы очень плохо для Сербии. А Греция — это совсем другой случай.
Но ведь и Греция является важным экономическим и финансовым партнером страны. Здесь работает 4 крупных греческих банка, занимая 18% сербского финансового рынка. Более 200 фирм. Греция ранее была крупным инвестором Сербии с капиталовложениями 2,5 миллиарда евро. С другой стороны, сербы и греки по своему менталитету жить сегодня, не откладывая на завтра, и причем за счет государства, очень близки. Впечатление такое, что сербы больше всего боятся, что именно греческий кризис перекинется на Сербию.
По-моему, из Греции в Сербию нечему перекидываться, потому что Сербия ведь практикует ту же модель, из-за которой Греция утонула в кризис. Если не 25 лет, как Греция, то по меньшей мере лет 20. То есть ситуация в Сербии почти такая же, как в Греции. Это одинаковая модель. Стремление общества тратить больше, чем зарабатывать. Или другими словами, желание и практика политической элиты подкупать избирателей деньгами, которые не заработаны самостоятельно, а взяты в долг за границей. 3 года назад Сербия, по подсчетам тогдашнего представителя Всемирного банка в Белграде Саймона Грея, тратила на 500 000 000 евро в год больше, чем зарабатывала. Мне кажется, что с тех пор ситуация не улучшилась, а даже еще ухудшилась. Все правительства, которые были в Сербии с 90-х годов, начиная со Слободана Милошевича, следовали его примеру. Это было время покупки душ избирателей. Никогда не ставился вопрос, сколько это стоит, важно было победить на выборах. Государственная казна становилась все тоньше, бюджетный дефицит все больше. Дефицит этот покрывал не созданием новых ценностей, а новыми кредитами. С такой моделью Греция попала в кризис, и такая модель существует в Сербии. Эта модель и в Сербии может взорваться и привести к аналогичному положению.
Напомню, наш собеседник – экономический аналитик из Белграда Миша Быркич. А как граждане переживают кризис? Порой кажется, что внешне неожиданно спокойно. Правда, периодически у зданий правительства в Белграде протестуют рабочие, чаще всего развалившихся приватизированных фирм. Требуют финансовой помощи государства. Когда власть им подбрасывает что-то из тонкого кошелька, все на время успокаивается.
Когда начался глобальный экономический кризис, Сербия уже была в состоянии собственного кризиса, из которого нам никак не удавалось выбраться. С самого начала этого кризиса, примерно с 2008 года, государство превратило себя в главного работодателя, создавая новые и новые рабочие места. Существует ли потребность в этой рабочей силе? Нет, не существует. Граждане Сербии в начале экономического кризиса получили от правящей в стране политической элиты обещание, что они не должны расстраиваться. Это социальное государство, которое будет о них заботиться. Политики в Сербии приучили граждан, что все их материальные и финансовые проблемы должно решать государство. Вот еще один пример нерациональной заботы государства. Газ в Сербии, которым пользуется и часть населения для отопления, и промышленность, для потребителей дешевле, чем цена, по которой государство его покупает на венгерской границе. Так правительство покупает социальное спокойствие. Но из-за продажи газа по ценам ниже закупочных создается финансовая брешь, которую как-то нужно закрывать. Тогда сербское государство берет иностранный кредит и потом покрывает его из бюджета. Так как бюджет пополняют все граждане Сербии, получается, что все граждане возмещают разницу в цене на газ, которым пользуется лишь часть из них.
Специалисты предупреждают, что кредиты в Сербии в последнее время в основном используются не для развития производства, а для покрытия бюджетного дефицита. Известно также, что Международный валютный фонд требует от белградского руководства сократить бюджетные расходы на социальные нужды. Однако в Сербии время предвыборное, и политики обещают даже, например, увеличить пенсии, несмотря на то, что пенсионный фонд давно пуст. В начале недели поступила информация о том, что с 1 января государство намерено покрывать половину социального и пенсионного обеспечения священников и служащих традиционных религиозных объединений и церквей Сербии. Мы беседовали с белградским экономическим аналитиком Мишей Крпичем.
О том, как кризис в Греции и Италии сказывается на экономике Сербии, рассказывала Аня. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии руководство радиостанции «Абакан» уходит в отставку из-за давления со стороны представителей партии «Единая Россия». Как сообщила главный редактор радиостанции Екатерина Чернышова-Вершинина, цензуре подверглась передача «Абаканский разворот», которая должна была выйти в эфир 24 ноября. В Махачкале, в Дагестане, сегодня состоялся митинг против незаконного преследования и похищения людей правоохранительными органами. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали несколько тысяч человек. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение суда карельского города Сегежа, признавшего законным взыскание, наложенное на бывшего совладельца ЮКОСа в августе этого года. Суд в Лондоне освободил под залог задержанных накануне главных акционеров литовского банка «Снорос», российского предпринимателя Владимира Антонова и гражданина Литвы Раймондаса Баранаускаса. В Ереване оппозиция в пятницу организовала акцию с требованием отставки президента Армении Сержа Саргсяна. Комитет ООН по борьбе с пытками выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях прав задержанных и заключенных в Белоруссии. Россия и Белоруссия подписали соглашение о приобретении российским «Газпромом» всех 100% акций Белтрансгаза. Десятки тысяч человек проводят сегодня манифестацию на центральной Каирской площади Тахрир против военного руководства страны. Глава Европейского парламента Ежи Бузык сегодня подверг критике власти Турции за ограничение свободы слова, отметив, что число заключенных журналистов вызывает озабоченность. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске парламент России одобрил федеральный бюджет на 2012 год. В чем его основные риски? Германия провела наихудший за 12 лет долговой аукцион. Почему в России нет средств на строительство новых автомобильных дорог? В Соединенных Штатах начинаются стресс-тесты всех крупных банков. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Совет Федерации России в пятницу без лишних дискуссий поддержал закон о федеральном бюджете на следующий трехлетний период. В 2012 году, согласно планам властей, дефицит бюджета не превысит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. В основу документа положен прогноз социально-экономического развития страны, предполагающего, что по итогам 2012 года темпы роста экономики составят 3,7%, инфляция в пределах от 5 до 6%, а среднегодовая цена на российскую нефть «Юралс» около 100 долларов за баррель. Эксперты по-разному оценивают способность российских властей на фоне новых проблем мировой экономики добиться неукоснительного исполнения всех одобренных бюджетных проектировок. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, например, согласен с главой Министерства финансов, что, по крайней мере, в следующем году трудностей ждать не следует.
Конечно же, когда начинался разрабатываться этот бюджет, еще не была такой реальной возможности кризиса в еврозоне, и поэтому сегодня выглядит умеренно оптимистичным макропрогноз, на котором строится этот бюджет. Но больших рисков нет, потому что у нас есть резервный фонд. И даже если цена на нефть упадет, скажем, до 70, может быть, даже до 60 долларов за баррель, то за счет резервного фонда мы переживем один год таких неблагоприятных условий.
Более категоричен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он считает, что утвержденный федеральный бюджет никак не соответствует текущей ситуации мировой, в том числе и в российской экономике.
Я не считаю, что бюджет сбалансированный. Он исходит из такого оптимистического варианта развития событий. Я просто уверен, что надо исходить из не то что пессимистического варианта, а из реальностей, которые мы сейчас уже наблюдаем. А мы наблюдаем, что мировая экономика погружается, причем так неотвратимо, в кризис. Поэтому я считаю, он нереалистичный бюджет, это первое. А второе, не считаю приоритеты бюджета правильными.
Евсей Гурвич из экономической экспертной группы согласен, что финансирование нынешних приоритетов федерального центра уже создает излишнее давление на бюджет. Поэтому, по его словам, в будущем, в случае усугубления экономического кризиса, власти обязаны будут пойти на пересмотр своей бюджетной политики.
В долгосрочном плане, если реализуется сценарий кризиса или даже не будет острого кризиса, но перейдет мировая экономика и в первую очередь европейская на застойный сценарий, то есть очень низкого роста, если и не очень низких, то во всяком случае невысоких цен на нефть, то нам уже будет тяжело выполнять все обязательства, которые мы в последнее время принимали по пенсионным выплатам, по дополнительным военным расходам, расходам на правоохранительную деятельность. То есть в этом случае нам нужно будет заняться повышением эффективности расходов, оптимизацией расходов.
Впрочем, уже сейчас правительство отказывается от финансирования части обязательств, которые ранее относились к приоритетам федеральных властей. Как отмечает экономист компании ФБК Игорь Николаев, речь в первую очередь идет о здравоохранении и образовании.
У нас на оборону, допустим, расходы должны процентом отношений к общей расходной части бюджета вырасти с 13,9% в 2011 году до почти 19% в 2014 году. Это очень значительный рост. И одновременно снижается доля расходов на образование, на здравоохранение, сильно снижается. На то же образование с 5,1% в 2011 году до 3,4% в 2014 году. Могу сказать, что деньги просто перераспределяются в регионы, и оттуда будут финансироваться эти расходы. Но мы сейчас говорим о приоритетах федерального бюджета.
Готовы ли региональные бюджеты взять на себя обязательства по увеличению финансирования социальных обязательств, переданных им с федерального уровня? При нынешнем уровне бюджетного планирования, в этом не уверен, даже глава Министерства финансов Антон Силуанов.
Мы сейчас в Министерстве финансов рассматриваем проекты бюджетов субъектов Российской Федерации. К сожалению, отдельные регионы мы видим так же по-прежнему, как и еще в прошлые там, десятилетия, закладывают в бюджеты нереалистичные доходы, нереалистичные источники финансирования, что крайне негативно может сыграть нам в следующем году в случае, если еще и произойдет некое ухудшение общей экономической ситуации в мире, соответственно, это нас может коснуться. Поэтому, коллеги, примите, пожалуйста, участие в рассмотрении бюджетов субъектов Российской Федерации на следующий год с тем, чтобы они были реалистичны, с тем, чтобы там не было воздушных цифр, которые в конце концов будут приводить к тому, что в ходе исполнения бюджета следующего года у субъектов не будет хватать ресурсов для того, чтобы исполнить обязательства, и необходимо будет прибегать к сокращению расходов.
Схожего мнения придерживается и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Когда дефицитность региональных бюджетов усиливается, когда экономика погружается в кризис, это большой вопрос, а будут ли финансироваться эти самые социальные статьи. Поэтому я считаю, риск недофинансирования самых важнейших расходов существует. И межбюджетная политика, она такая у нас унитарная, она как содержала в себе недостатки, так она и содержит, усиливаются такие недостатки.
Вместе с тем, уже сейчас никто не сомневается, что и только что утвержденный парламентом закон о федеральном бюджете еще будет корректироваться. Как заявила на заседании Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко, первая правка может состояться уже весной.
Мировые фондовые рынки реагировали значительным падением на неожиданно слабые результаты проведенного в эту среду правительством Германии очередного аукциона по размещению своих облигаций, а курс евро упал сразу до минимального уровня за последние полтора месяца. Предложив инвесторам десятилетние гособлигации на 6 миллиардов евро, Министерство финансов Германии смогло разместить лишь две трети из них впервые после введения единой европейской валюты, хотя именно немецкие облигации считаются точкой отсчета для всего европейского долгового рынка как наиболее надежные. Доходность по новым облигациям, менее 2% годовых, стала минимальной за всю историю выпуска Германии десятилетних долговых обязательств. На предыдущих аукционах этого года Германия предлагала по таким облигациям до 3,25% годовых. При этом рыночный спрос на обязательства Германии в целом отнюдь не сокращается. Наоборот, немецкие облигации с более короткими сроками погашения инвесторы были готовы покупать в последние недели фактически с отрицательной доходностью. Может быть, на этом фоне десятилетние бумаги были предложены на аукциону в среду под столь низкий процент. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Резкое снижение ставок и возможность занять под более низкий процент – это, конечно, на руку Германии, но мне кажется, что никакого специального, что ли, умысла разместить облигации под более низкий процент не было. Дело в том, что в последние недели очень резко усилилось неприятие риска в свете долговых проблем еврозоны и кризиса, который просто по нарастающей идет. День ото дня резко выросла доходность других суверенных облигаций. В частности, очень сильно выросли доходности облигаций Испании. И вот в этой связи падение доходности немецких облигаций. Поэтому попытка провести аукцион в таких условиях, когда доходность по немецким бумагам близка к минимальной, это следствие кризиса, а не желание немецкого правительства разместить под более низкий низкий процент, тем более, что у них и нет такой необходимости привлекать что-ли большие средства сейчас из-за того, что доходная часть бюджета выглядит лучше, чем ожидалось.
Очередной аукцион по немецким гособлигациям проводился ровно в тот же день, когда Европейская комиссия официально представила свои новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Одна из наиболее радикальных предложенных мер – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных либо полностью, либо частично заменить собой облигации отдельных стран еврозоны. Германия, крупнейшая в еврозоне кредитор, выступает против самой идеи выпуска таких облигаций. Но допустим, что они вдруг появились бы, условно говоря, завтра. Какой могла бы сложиться доходность по ним? Из Германии научный сотрудник Кёльнского института экономики Юрген Матес.
Здесь многое будет зависеть от того, как именно будут сконструированы единые долговые обязательства еврозоны. Одно из предложений председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозо заключается в том, что каждая страна еврозоны берет на себя обязательства лишь по определенной части выпуска единых еврооблигаций, неся за них полную ответственность. То есть фактически ответственность лишь за свою долю, что автоматически исключает общую ответственность стран региона по обязательствам наиболее слабых из них. А это значит, что процентные ставки на новые облигации вряд ли окажутся низкими. Международные рейтинговые агентства уже дали понять, что если эти бумаги не получат общих и безоговорочных гарантий стран еврозоны, то долговые рынки будут по-прежнему ориентироваться на наихудшие процентные ставки по облигациям отдельных стран.
Сегодня государственные облигации Германии инвесторы готовы покупать в целом по минимальным ставкам 2-2,5% годовых, тогда как, например, за 5-летние и 10-летние облигации Италии и Испании они требуют почти 7%. Ближе к какому из этих уровней, по вашим предположениям, могла бы оказаться сегодня доходность единых еврооблигаций, появись они на долговом рынке? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал», Москва.
До последнего аукциона по немецким 10-летним облигациям я бы сказал, что, скорее всего, ближе к кривой доходности по немецким облигациям. Но вот после такого аукциона и после того, как за последнее время существенно расширились спреды между облигациями Фонда финансовой стабильности и немецкими облигациями, сейчас они составляют около 2% пунктов, то мне кажется, что все-таки доходность будет сравнительно высокой и, может быть, не близкой, но ближе к доходности облигаций Испании и Италии.
Напомним, средства, полученные от продажи облигаций Европейского фонда финансовой стабильности или антикризисного фонда еврозоны, идут на предоставление очередных кредитов таким странам, как Ирландия или Португалия.
С момента появления на рынке первых облигаций фонда финансовой стабильности их доходность упала сначала с 3-4% годовых до ниже 2,8%. Это происходило на фоне снижения доходности облигаций Германии. Но затем, по мере разрастания кризиса, доходность первых выпусков росла и сейчас составляет 4% годовых. Поэтому, скорее всего, доходность единых еврооблигаций стран еврозоны, если таковые появятся, скорее всего, будет не ниже вот этого значения 4% годовых, если говорить, скажем, об облигациях, которые погашаются через 10 лет.
Предложив в эту среду инвесторам 10-летние гособлигации на 6 миллиардов евро, правительство Германии смогло продать лишь 2/3 из них. Курс евро к доллару тут же упал до полуторамесячного минимума. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему в России нет средств на строительство новых автомобильных дорог? В Соединенных Штатах начинаются стресс-тесты всех крупных банков.
Министерство транспорта России опубликовало проект государственной программы развития транспортной системы страны до 2019 года. Нынешнее ее состояние в документе оценивается как неудовлетворительное. Почти треть федеральных автомагистралей работает в режиме перегрузки, а доля многополосных дорог составляет менее 10%. Для приведения системы в нормальное состояние, по оценкам экспертов министерства, России как минимум следует удвоить объем инвестиций в дорожное строительство. Сейчас он составляет чуть более 2% ВВП. В целом, к 2019 году, согласно проекту программы, федеральный бюджет потратит на транспортную систему страны чуть более 7 триллионов рублей, почти четверть из которых пойдет на ремонт и содержание федеральных трасс. Также гарантирована государственная поддержка строительства сельских и платных автодорог. Однако расходов на строительство новых автомагистралей общего пользования практически не предусмотрено. говорит научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Программа на редкость честная по своим констатациям. Вот как есть, так люди говорят. Это редко для государственных документов при нынешних масштабах финансирования дорожного хозяйства. Существует абсолютно реальная угроза деградации даже той скромной сети, которая у нас есть. Поэтому первый приоритет – ремонт, реконструкция. Вот все эти работы, которые неотложны. Потому что если дорогу долго не ремонтируют, начинается необратимая деградация конструкции, и, ну, как бы сказать, ее у нас баланс списывает.
Последние годы российские власти много говорят о модернизации, об инфраструктурных проектах, но денег на строительство новых автомобильных дорог у государства по-прежнему нет. На ваш взгляд, почему так происходит?
А почему нет денег? А не надо себя обманывать, ребят. Мы, автомобилисты Российской Федерации, пользователи автомобильных дорог, уже эту квартиру, ну, условно, понятно. Но как бы не так, чтобы очень платим. Ситуация сегодня такова, что все налоговые источники, которые у нас как-то связаны, ассоциированы с дорогами, то есть это акцизный бензин и, соответственно, транспортный налог. Вот в сумме эти деньги покрывают, ну, примерно половину совокупных затрат бюджета всех уровней на дорожное хозяйство. Значит, остальные деньги – это налоги общего покрытия, то есть те самые деньги, за которые государство финансирует все что угодно, от расшивки проблем пенсионного фонда до прочих социальных расходах военных там и всех прочих. Можем ли мы, дорогие автомобилисты, претендовать на приоритетный доступ вот этой общей копилки? Ну вот в рамках международного опыта, да и в общем здравого экономического смысла, похоже, что нет.
Но ведь фактически именно для целевого сбора платежей от автовладельцев в нынешнем году и были воссозданы дорожные фонды, как на федеральном, так и на региональном уровне. Получается, что это пока только некая полумера.
Эта идея абсолютно правильная, но сама по себе правильная институция без наполнения, это действительно, сказать, это такая пока еще полумера. Дорожный фонд должен быть гораздо богаче. Он может быть богаче только за счет одного простого источника, за счет денег, которые заплатим мы с вами, автомобилисты. Ничего другого в мире на эту тему не придумано.
Сегодня многие эксперты обращают внимание на тот факт, что затраты на дорожное строительство в России в разы превосходят аналогичные расходы в других, более развитых странах. Вот мнение руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича.
Мировой банк провел оценку некоторых наших расходов. Казалось, что на поддержание 1 километра дорог у нас в стране тратится в 5 раз больше в долларах, чем в Финляндии, имеющей сопоставимые с нами климатические условия, тогда как по уровню цен долларовых должно было тратиться в 2 раза меньше. То есть в сопоставимых условиях мы на порядок больше тратим на поддержание километра дорог.
Как можно объяснить такую разницу финансирования ремонта и строительства автомагистралей в России и, допустим, в той же Европе? Михаил Блинкин продолжает.
В общественно-политический оборот запущены совершенно замечательные рассказы о том, что у нас дороги стоят дороже андронного коллайдера в расчете на километр. У нас здесь очень хреновый фон общественно-политический, и у нас уже без всякого фона просто реального воровства тоже немаленькое. Но помимо двух этих обстоятельств, воровства и шумового фона, есть масса обстоятельств абсолютно объективных. Какие грунты у нас на среднерусской возвышенности и какие грунты, скажем, в более счастливых странах. Какие есть каменные материалы в доступности на среднерусской возвышенности и какие есть каменные материалы, из которых построены дороги в Швеции и Италии. То есть масса объективных обстоятельств, которые вот при таких веселых разговорах о наших очень дорогих дорогах обычно опускаются.
В российском руководстве опять же неоднократно звучат призывы создавать в стране условия для привлечения к дорожному строительству частного капитала. Однако негосударственные компании до сих пор не особо торопятся вкладывать свои средства в такие проекты, что мешает приходу частных инвестиций в этот сектор экономики.
А скажите мне, вот много ли у нас примеров, когда частные деньги приходят в проекты с очень длинным сроком окупаемости? Ведь дороги, 4-жды мы их сделаем платными, государственно-частное партнерство, все что угодно. Какой бы там механизм ни был, во всех случаях речь идет о проектах с очень длинным сроком окупаемости. То есть здесь дорожное строительство, как бы мы ни трактовали, там платные дороги, неважно, это во всех случаях история об очень длинных деньгах. Очень длинные деньги в Россию так особенно и не приходят, и вопрос очень мало связан с дорогами. Это вообще, в принципе, какая у нас инвестиционная среда, насколько мы привлекательны для длинных инвестиций.
Это был научный руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного строительства Михаил Блинкин.
Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил на этой неделе о начале новой, уже третьей серии стресс-тестов крупнейших банков США. Первые такие тесты были проведены весной 2009 года. В них участвовали 19 крупнейших банков, на долю которых вместе взятых приходилось почти 70% активов всей банковской системы США. Теперь в стресс-тестах должен будет принять участие уже 31 американский банк. Наш собеседник, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
На этот раз цель всеобщая, всеохватывающая. Необходимо оценить состояние здоровья банковской системы. Но в данном случае цель даже задана не Федеральной резервной системой, а законом. Со времени принятия летом 2010 года акта Додда-Франка, это акт, который называется «Реформа Уолл-стрита», по этому акту стресс-тесты должны проводиться ежегодно, и уже по этому акту проводили в ноябре прошлого года, теперь их будут повторять каждый год. Особенность нынешнего стресс-теста, что он охватывает всю банковскую систему по-крупному, то есть все системообразующие банки, не только 19 крупнейших банков, как было раньше, но все американские банки с активами свыше 50 миллиардов долларов. Все банки, которые имеют какое-либо значение в экономике, как национальной, так даже региональной и местной, все эти банки подвергаются строгому экзамену.
Условия проведения новых стресс-тестов банков США моделируют резкое ухудшение ситуации не только в американской экономике, но и в других регионах мира, в первую очередь в Европе. Банкам предстоит, в частности, протестировать собственную финансовую устойчивость на случай начала уже в этом году рецессии в американской экономике, сопровождаемый ростом безработицы почти в полтора раза с нынешних 9% до 13% к 2013 году. Среди других условий – сокращение в дальнейшем общего объема экономики США на 8%, а также фактически краха рынка акций, в результате которого индекс Доу Джонса, например, упадет более чем наполовину от нынешнего уровня. Почему, на ваш взгляд, на этот раз в стресс-тесты закладываются условия явно запредельные?
Дело в том, что в случае падения валового внутреннего продукта многие заемщики у банков, в том числе и крупные корпорации, оказываются в положении на грани банкротства. И они вынуждены будут прийти в банк за новыми займами. Они не смогут размещать свои акции на рынке, потому что рынок упадет, и им придется выпустить слишком много акций. Значит, банки должны быть готовы к тому, чтобы вытаскивать экономику из этого глубочайшего кризиса. А в это же самое время, в условиях высокой безработицы, люди будут снимать свои сбережения из банков просто для того, чтобы продолжать существовать. И у банков таким образом снизится денежная масса, снизится возможность подавать кредиты. То есть банки окажутся в этой ситуации в кризисном положении. Как они будут из этого выходить? Они должны из этого выходить исключительно за счет собственного капитала. Значит, они должны будут наращивать капитал. После стресс-теста 2009 года банкам было приказано найти на рынке 75 миллиардов долларов для того, чтобы вложить собственный капитал. В этом году, наверное, будет больше после этого стресс-теста при таких катастрофических условиях, которые заложены в этот стресс-тест.
Результаты предстоящих стресс-тестов 19 самых крупных банков США, как ожидается, будут опубликованы в конце марта будущего года. Причем впервые по каждому из этих банков в отдельности. Понятно стремление властей к большей прозрачности банковской системы в глазах клиентов и вкладчиков. Но в чем экономический смысл?
Это делается для самой главной практической задачи всех этих стресс-тестов. Если мы посмотрим сейчас, в чем основная проблема американской экономики и мировой экономики, естественно, разные специалисты скажут вам разное, но одна из ведущих причин, которая бросается в глаза, это то, что не растет кредит, и без роста кредита экономика не может выйти из кризиса и перейти на быстрый экономический рост. В этой ситуации надо обратить внимание на то, что американские банки держат на балансах в Федеральной резервной системе 1 триллион 600 миллиардов долларов в необязательных резервах, которые просто сидят, не работают, получают небольшой процент прибыли, и банки не идут на рынок и не кредитуют предприятия. Это впервые за всю историю банковской системы такая ненормальная ситуация.
Но она сложилась еще на пике финансового кризиса, осенью 2008 года.
Межбанковский кредит замерз со времен падения финансовой фирмы Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Банки не доверяют друг другу. Поэтому сейчас надо восстановить рынок межбанковского кредита, восстановить доверие и показать, самое главное, что все крупные банки являются достойными межбанковского кредита в том смысле, что они безопасны. Банки боятся, что сейчас ни один из этих банков не является устойчивым в среднесрочной и длительной перспективе. Так вот, самая главная задача публикации, открытия информации по каждому банку, чтобы показать, что банки здоровые, банки устойчивые, ничего не спрятано. Федеральная резервная система и правительство на протяжении уже 3 лет практически пытаются восстановить рынок межбанковского кредита, потому что целый ряд предприятий на местах нуждаются в кредите, не могут получить, потому что банки не одалживают друг другу и недостаточное количество ликвидности на случай чрезвычайных обстоятельств. Поэтому вот такая вот прозрачность банковской системы, показать всем участникам рынка, что банки являются устойчивыми, является необходимым обязательным условием для выхода из кризиса и экономического подъема.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Были отношения очень доверительные вот с Ахматовой. Я могу сказать, что обед с нею – это был всегда один и тот же ритуал.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в рубрике «Красное сухое» поэт Анатолий Найман.
Она говорила: «А может быть, вы съездите и купите жизненную влагу? Ну, еще чего-нибудь. Ну, например, бычки в томате».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, высказалась против
идеи. После попыток спасти ранее национализированный банк Снорос в Литве...
Европарламент крайне обеспокоен вынесенным Олесю Беляцкому...
Комиссии приговор. Уже дали показания актриса Сиена Миллер и бывший глава международной...
По данным Национальной судебной палаты, отмывание денег имело место...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».